Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 28 июня, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Никита Татарский. И, как всегда, мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Анна Аракелова.
«Радио Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект заявления в связи с убийством сотрудников российского посольства в Ираке. Израильские танки вошли в сектор Газа. Комиссия Общественной палаты обсудит сегодня ситуацию в Южном Бутове. Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект официального заявления в связи с убийством сотрудников российского посольства в Ираке. Документ призывает все государства объединить усилия, чтобы исполнители и организаторы этого преступления были наказаны. Госдума России сегодня рассмотрит свой проект специального заявления, в котором ответственность за гибель российских дипломатов возложена на коалиционные силы в Ираке, заявил глава Думского комитета по международным делам Константин Косачев. Российские власти предпринимают усилия, чтобы вернуть для захоронения тела Федора Зайцева, Рената Аглиулина, Анатолия Смирнова и Олега Федосеева.
Все наши силы брошены на то, чтобы обеспечить действия тех, кто контролирует ситуацию в Ираке или пытается контролировать ситуацию в Ираке, потому что о контроле там говорить не приходится. Действия направлены на то, чтобы родные могли получить и захоронить тела наших товарищей, и чтобы преступники, совершившие эту гнусную акцию, были найдены.
Сказал глава МИД России Сергей Лавров. Израильские танки вошли в сектор Газа. Перед вторжением авиация нанесла удары по двум мостам, соединяющим южную и северную части сектора, и разбомбила электростанцию. По словам командования, это сделано для того, чтобы помешать боевикам перевести в другое место израильского солдата, который был захвачен в плен в воскресенье. В понедельник премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отдал армии приказ готовиться к боевой операции в ответ на нападение палестинских боевиков на израильский блокпост, в результате которого погибли двое военнослужащих, третий попал в плен. Комиссия Общественной палаты обсудит сегодня на заседании в Москве ситуацию в Южном Бутове. Жители этого поселка уже вторую неделю протестуют против принудительного переселения. На этом месте московские власти планируют построить новый микрорайон. На заседании комиссии Общественной палаты приглашен первый вице-мэр Москвы Владимир Ресин.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитная организация «Международная амнистия» наградила двух журналистов из России за публикацию материалов о Чечне. Специальная премия за смелость в правозащитной журналистике присуждена сотрудникам общества Российской чеченской дружбы Станиславу Дмитриевскому и Оксане Челышевой. Журналистам не раз угрожали расправой, говорится в заявлении «Международной амнистии». В феврале Станислава Дмитриевского осудили на 2 года условно по обвинению в экстремистской деятельности. Духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил, что переговоры с США невыгодны Тегерану. Хаменеи вновь повторил, что Иран ни с кем не будет обсуждать свое право на ядерное исследование. Вашингтон проигнорировал это заявление, подчеркнув, что будет ждать официального ответа на международные предложения по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана от главы иранского ядерного ведомства Али Лариджани. Представитель Белого дома Том Сноу сказал.
Наша поддержка президенту Афганистана Хамиду Карзаю надежна и долговременна. Визит госсекретаря Кондолизы Райс станет еще одним подтверждением нашего широкого и эффективного участия в деле укрепления демократии, законности, стабильности, безопасности и процветания Афганистана.
Заявил представитель Белого дома. В Ираке в результате нападений и взрывов во вторник погибли более 20 человек из-за роста волны насилия на религиозной почве. За последние месяцы 150 тысяч человек покинули свои дома. Всего в Ираке, по данным ООН, 1 300 000 беженцев. Согласно плану гражданского примирения, иракскими властями и командованиями сил коалиции во вторник были отпущены на свободу около 450 заключенных.
Радио «Свобода». Новости.
Human Rights Watch выразила обеспокоенность судьбой семерых туркменских правозащитников, находящихся в тюрьме в Ашхабаде.
Это прямое нарушение международных норм. Мы крайне обеспокоены, ведь правозащитникам, журналистке и их родственникам угрожают пытки. Их лишили всяких контактов с внешним миром, в том числе с адвокатами. Сейчас они совершенно беззащитны и рискуют подвергнуться жестокому обращению и пыткам.
Заявила Радио Свобода глава московского офиса Human Rights Watch Элисон Джилл. В середине мая туркменские власти задержали активистов Туркменского хельсинского фонда Анукарбана Амакличева, Елену Авезову и Сапармдуры Хаджиева, а также корреспондента Туркменской службы Радио Свобода Агульсапар Мурадову и троих ее взрослых детей. Ашхабад обвиняет их в причастности к антигосударственному заговору. Фракция партии регионов в парламенте Украины решила установить круглосуточное дежурство в зале заседаний. Как заявил представитель фракции Дмитрий Святош, блокада будет продолжаться до четверга, когда оранжевая коалиция намерена провести голосование по кандидатурам на посты премьер-министра и спикера парламента. Сторонники Виктора Януковича недовольны распределением постов глав комитетов в Верховной Раде, о котором договорились коалиционные партии, пропрезидентская «Наша Украина», блок Юлии Тимошенко и Социалистическая партия. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы всегда можете прослушать или прочесть на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Ракелова.
И коротко о погоде. В ближайшие дни в центре России будет жаркая погода, обещают синоптики. Днем воздух прогреется до 31 градуса тепла. Сегодня освежат воздух кратковременные дожди с грозами. Не обойдется и без отдельных кратковременных дождей и в северо-западном районе. В Новгородской области возможны грозы. В Южном федеральном округе в зоне атмосферного фронта местами пройдут также кратковременные дожди, возможны грозы и град. В Санкт-Петербурге сегодня местами кратковременные дожди, температура от 21 до 23 градусов тепла. В Москве переменная облачность, без осадков, температура по области до 31 выше нуля. Ветер южной четверти 3,8 метра в секунду. Давление 746 миллиметров ртутного столба.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы. Последние тенденции в развитии мировой черной металлургии. Конкурсная программа на Московском международном кинофестивале.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. Сегодня Государственная Дума России рассмотрит в первом чтении поправки в жилищные и гражданские кодексы Российской Федерации. Как отмечают эксперты, наименее защищенными себя чувствуют люди, живущие в коммунальных квартирах и общежитиях. О том, как может повлиять на их судьбу новый законопроект, о том, как сегодня нарушаются права жильцов и как эти права пытаются отстаивать сами жильцы, вы услышите в репортажах корреспондентов Радио Свобода и в продолжение темы «Вопрос», с которым мы обращаемся к слушателям.
Надеетесь ли вы на помощь государства в решении жилищных проблем? Я напоминаю, телефоны пейджинговых компаний на протяжении всей нашей утренней программы вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент Радио Свобода. Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
Парламентская ассамблея Совета Европы, летняя сессия, которая проходит в Страсбурге, приняла во вторник резолюцию по докладу о так называемых секретных задержаниях и перевозках сотрудниками ЦРУ в Европе. С подробностями специальный корреспондент Радио Свобода в Страсбурге Данила Гальперович.
Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы по докладу швейцарского парламентария Дика Марти была достаточно жесткой. В ней говорилось, что Соединенные Штаты вместе с их европейскими партнерами, в том числе странами-членами Совета Европы, тайно перевозят из страны в страну подозреваемых в терроризме, нарушали базовые права человека, тем самым подрывая свою репутацию и репутацию своих союзников. Задерживая подозреваемых на неопределенное время, лишая их юридической защиты, США и помогавшие им европейские страны, говорится в резолюции, нарушали основные конвенции в области права. Дик Марти, защищая свою позицию, убеждал парламентариев в своей опытности.
Je parle pas d'une tour d'ivoire, je suis pas un théoricien.
Я не говорю общие слова и не теоретизирую. Я 15 лет работал судьей и занимался делами, связанными с организованной преступностью. От международного наркотрафика гибнет гораздо больше людей, чем от терроризма. И в свое время в сотрудничестве с американскими спецслужбами мы успешно остановили самую большую партию героина в Европе. Тогда мы продемонстрировали, что с преступностью можно бороться ясными и жесткими методами, в то же время уважая фундаментальные права. Между тем, отнюдь не все члены парламентской ассамблеи были в итоге Диком Марти убеждены. Британец Майк Хэнкок заявил, что лично он не видит ничего ясно доказанного в докладе. А если бы оно там было, то для ПАСЕ последствия были бы катастрофическими.
What I do know is that if you don't have sufficient evidence,
что я точно знаю, так это то, что если у вас нет ясных свидетельств, вы не можете выдвигать подозрения, потому что в конечном счете это наносит урон нам самим, этой ассамблее. Этот доклад обвиняет всех во всем, что не может быть правильным, если мы хотим быть заслуживающими доверия в наших суждениях. Этот доклад, по сути, о том, что США, используя свою мощь, просто нажимали кнопки и ставили страны Европы в неудобное положение. Отрицайте это сколько угодно, но доклад именно об этом. И в конце концов, если все сказанное в докладе правда, то мы не можем просто одобрить и проштамповать на нем нашу резолюцию. Если серьезно, то полномочия делегаций 14 стран в этой ассамблее должны быть прекращены. В итоге резолюция, одобряющая доклад и осуждающая секретные перевозки подозреваемых, была принята ассамблеей. В ней досталось и России, но не в связи с так называемыми секретными тюрьмами ЦРУ, а из-за таких же секретных тюрем на Северном Кавказе. Доклад Дика Марти и резолюцию ПАСЕ поддержали большинство членов ассамблеи. Критики же говорили, что документ в целом имеет политическую и, в частности, антиамериканскую окраску. Однако и критики были согласны с тем, что выбор между эффективной борьбой с терроризмом и соблюдением прав человека часто навязывается государством своим гражданам для того, чтобы усилить власть. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
В Москве 6:12. Вы слушаете Радио Свобода. Московский международный кинофестиваль продолжает свою работу, на которой в конкурсной программе за последние два дня были представлены фильмы из Бельгии, Швеции, Филиппин и Мексики. С подробностями Марина Тимашева.
Отборщики конкурсных фильмов обещали, что фестиваль не будет политизирован. Мы впрямь. Политики ни в одной из показанных картин нет, зато социальных проблем хоть отбавляй. В очень симпатичной легкой бельгийской комедии «Как все» показана диктатура без диктатора. С его ролью успешно справляется телевидение и средства массовой информации. Они бесцеремонно вторгаются в человеческую жизнь и превращают людей в подопытных кроликов. В довольно заурядной шведской ленте «Осаре» затронута, тем не менее, животрепещущая тема – феминизм в его нынешней версии. Главная героиня воспитана в уверенности, что сама может совладать с любой ситуацией. В какой-то момент выясняется, что это не так, но она продолжает упорствовать в своем заблуждении, едва не разрушив свою и чужую жизнь. В умной, стилизованной под документальное кино филиппинской картине «Букмекер» опоры и надежды семьи пожилая женщина, вынуждена зарабатывать, принимая ставки в нелегальной лотерее, а играют в нее такие же полуголодные нищие, как она сама. Наконец, в лишенном особого смысла мексиканском фильме «Больше всего на свете» показано отношение матери и дочери, которым не хватает времени на общение друг с другом. Вообще, образ женщины как единственной опоры в жизни семьи и общества представлен почти во всех фильмах конкурса. Из 17 кинокритики посмотрели уже 9. Уровень программы кажется весьма средним. Того же мнения придерживается вице-президент гильдии киноведов России Леонид Павлючек.
Конкурсные фильмы, которые мы смотрим, у меня, например, рождает ощущение в своей массе дежавю. Все это я уже однажды видел. Одна картина отсылает к шоу Трумэна, да, другая к известной картине «Оазис» южнокорейской. Третья картина известного режиссера напоминает самого известного режиссера, только его более удачной, яркой, так сказать, поры. Но мы посмотрели только половину, и, может быть, припасено некое секретное оружие, я на это сильно надеюсь.
Возможно, секретное оружие появится уже сегодня, когда будет показан российский фильм Алексея Мурадова «Червь».
История обыкновенная. Это человек среднего возраста, мужчина, который получил полковника спецслужб, вдруг понимает, что он к жизни не имеет никакого отношения. И вот попытка его адаптироваться к этой жизни, понять, что это такое, что есть суть, его и что есть суть жизни, это и есть предмет этого фильма.
Алексей Мурадов с фильмами «Змей» и «Правда о щелпах» дважды удостаивался наград кинотавра. Посмотрим, что принесет ему Московский международный фестиваль. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России намерена возложить ответственность за гибель российских дипломатов в Ираке на силы коалиции. Израильские танки вошли в сектор Газа. Перед вторжением авиация нанесла удары по двум мостам и электростанции. Комиссия Общественной палаты обсудит сегодня на заседании в Москве ситуацию в Южном Бутове. Международная амнистия наградила двух журналистов из России, Станислава Дмитриевского и Оксану Челышеву, за публикации о Чечне. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода. Час прессы». Программа пойдет из Киева. Тема: «Украинская конституция и украинская коалиция». Гости: журналист Вахтанг Кипиани и политолог Олесь Доний, ведущий Виталий Портников. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
6:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И, конечно же, футбол, чемпионат мира в Германии. Вы знаете, пожалуй, чуть ли не впервые за все время нашего обсуждения чемпионата команда, за которую я болел, наконец-то выиграла. Я имею в виду матч между Францией и Испанией. Если можно подробности последнего, еще одного дня чемпионата.
Ну, Никита, я тоже вас поддерживаю. Этот матч, я считаю, был вчера самым интересным. Он состоялся в Ганновере, и сборная Франции взяла верх над командой Испании 3-1. Счет на 23-й минуте открыли испанцы. Давид Вилья реализовал пенальти, но затем французы трижды поражали ворота соперников. Франк Рибери на 41-й минуте, Патрик Вера на 83-й и Зинедин Зидан уже в добавленное время. И другой матч прошел вчера в Дортмунде. Там играли сборные Бразилии и Ганы. Сборная Бразилии победила со счетом 3-0. Мячи забили Роналдо, Адриано и Зе Роберто. Роналдо стал единоличным обладателем рекорда по количеству голов, забитых в финальной стадии чемпионатов мира. Теперь у него их 15, а прежнее достижение принадлежало легендарному немцу Герду Мюллеру 14. Итак, известен состав всех четвертьфинальных пар. В пятницу пройдут матчи Германия-Аргентина и Италия-Украина, в субботу Англия-Португалия и Бразилия-Франция. На международном шахматном турнире в Фаросе в 10-м туре все партии завершились в ничью, и таким образом положение лидеров не изменилось. Впереди по-прежнему россиянин Сергей Рублевский, у него 6,5 очков, на полочка отстает украинец Василий Иванчук, и 5,5 очков набрал Виарел Балаган из Молдавии. И вчера, наконец-то, по-настоящему стартовал третий в сезоне теннисный турнир серии «Большого шлема» и напомню, что в первый день, в понедельник, все матчи были отложены из-за дождя. Но так как этих игр вчера было очень много, прежде всего расскажу об итогах выступления россиян. В женской части программы их вчера играло 8, и четверо вышли во второй круг. Светлана Кузнецова выиграла у итальянки Рамины Апранди 6-3, 6-2. Елена Веснина у испанки Марии Санчес-Лоренцо 2-6, 6-4, 6-3. Анна Чеквитадзе у китаянки Цзиянь 6-3, 6-2. Екатерина Бычкова у японки Аика Накамуры 6-3, 1-6, 6-3. Вера Звонарева проиграла второй ракетке турнира бельгийки Ким Клейстерс 5-7, 3-6. Вера Душевина японки Акико Маригами 6-1, 4-6, 2-6. Мария Кириленко еще одной японки Синоби Осагоя 2-6, 6-7. И Василиса Бардин американки Мэйлин Тутри 6-0, 6. Ну а в мужском турнире россияне вчера показали 100% результат. Марат Сафин одарил британца Грега Русецки 6-4, 6-4, 6-4. Михаил Южный оказался сильнее итальянца Патита Старачи 6-0, 6-4, 6-1. Игорь Куницын выбил из борьбы француза Гэли Монфиса 21-ю ракетку турнира 5-7, 7-6, 6-3, 6-4. Ну а Николай Давыденко и Дмитрий Турсунов свои матчи доиграть не успели, будут играть сегодня.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
В Москве 6:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». История вокруг европейской компании «Арселор», руководство которой сначала предложило объединение с российской «Северсталью», но потом выбрало сделку с британо-голландской «Metal Steel», лишь иллюстрирует главную тенденцию в мировой черной металлургии – ее глобализацию, в чем эта отрасль отстала от других на несколько десятилетий. Подробнее об этом Сергей Сининский.
Исторически так сложилось, что производство стали в мире очень сильно фрагментировано. Сталелитейные заводы почти всегда располагались в непосредственной близости от потребителей их продукции. Руководитель Союза металлургических предприятий Германии Дитер Амелинг.
Рынок стали является традиционным. Он существует уже более 150 лет. Сталелитейное производство развивалось в рамках национальной промышленности. Интернационализация этой отрасли началась только в последнее время.
Металлургические заводы, как правило, были одними из крупнейших работодателей в своих регионах и источниками налоговых доходов местной казны, со всеми вытекающими последствиями, уже не экономическими. Дэн Гризволд, сотрудник исследовательского института Кейта, Вашингтон.
Сталелитейная промышленность долгое время была субсидируемой и как бы охраняемой от влияния внешнего мира. И компаниям вовсе не надо было выживать в конкурентной борьбе. В странах Европы черную металлургию напрямую субсидировали правительства. В США, хотя и нет прямых правительственных субсидий, их роль выполняют гарантии по займам.
Волна слияния металлургических компаний началась еще в 90-е годы. Та же «Арселор» возникла всего 5 лет назад в результате объединения трех компаний – люксембургской «Арбет», французской «Юсинор» и испанской «Асералия». Интересно, подобное «Арселор», объединение металлургических компаний в России, чисто теоретически, могло бы произойти? Из Москвы аналитик по металлургии инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов.
Безусловно, создание подобного крупного объединения было бы экономически целесообразно. В недавнем прошлом, времена СССР, уже существовал объединенный металлургический комплекс, который показывал вполне неплохие результаты работы. В сегодняшних условиях создание подобного крупного холдинга также вполне целесообразно. И даже имеются конкретные компании, которые в этих процессах были бы заинтересованы. Это практически все крупные металлурги.
У Metal Steel десятки заводов во многих странах Азии, Восточной Европы, Северной и Южной Америки. Арселор – крупнейшая компания Западной Европы. Но даже если их объединение состоится, консолидация этой отрасли будет продолжаться еще много лет. Дитер Амелинг.
Сталелитейная промышленность мира находится лишь на начальной стадии консолидации. Судите сами, на долю 5 самых крупных производителей в мире приходится 19% мирового производства. 5 самых крупных автомобильных компаний производят 2/3 всех автомобилей в мире. А всего 3 ведущих горнодобывающих компаний поставляют мировой металлургии 70% всей необходимой ей железной руды. Но в самой металлургии все пока иначе.
В 2005 году во всем мире произвели 1 миллиард 130 миллионов тонн стали. На долю Metal Steel и Arcelor, двух ведущих производителей, даже вместе взятых, пришлось всего 10% мирового производства. Зато треть всей стали мира произвели металлургические компании Китая, вдвое больше, чем во всей Европе, втрое больше, чем в США или Японии, и в 5 с лишним раз больше, чем в России. В Китае консолидация этой отрасли только начинается.
О том, почему объединяются мировые металлургические компании, с экспертами беседовал Сергей Сининский.
6:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Автоматы Калашникова «Бич третьего мира», утверждают участники конференции ООН. Состоится ли сокращение ядерных арсеналов России и США? Ученые предлагают способы охлаждения Земли. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Открывшаяся во вторник в штаб-квартире ООН конференция по проблемам незаконного распространения стрелкового оружия началась с громких призывов к странам-членам ООН положить конец незаконной торговле, в результате которой в мире каждый день гибнет 1000 человек, рассказывает Ян Рунов.
Генеральный секретарь ООН предлагает ввести эффективный контроль производства и продажи легкого и стрелкового оружия. Страны-производители должны усилить имеющиеся или ввести новые законы об экспорте такого вида оружия, а импортеры должны доказать свою легитимность. АК-47 производится теперь как минимум в 14 странах. Они находятся на военных складах 82 государств. По данным доклада, около 100 миллионов автоматов этой марки и ее производных гуляют по миру. Их будет еще больше, когда заработает завод по производству Калашникова в Венесуэле, который недавно подписал контракт с Россией. Это будет первое такого рода предприятие в Западном полушарии. Соединенные Штаты опасаются, что 100 тысяч венесуэльских Калашниковых окажутся потом в руках террористов, наркобаронов и вооруженных антиправительственных группировок. От пуль, выпущенных из этого автомата, погибают примерно по 1000 человек в день, и только за последние 3 года погибло около 1 миллиона человек в 160 странах. Наличие огромного количества этих автоматов с одной стороны и отсутствие мировых стандартов и законов, регулирующих поставки, позволяет боевикам, террористам и уголовникам вооружаться калашниковыми. Все это изложено в письме группы международных организаций генеральному секретарю ООН к началу двухнедельной конференции Организации Объединенных Наций по борьбе с бесконтрольной торговлей стрелковым и легким оружием. Однако, поддерживая идею в принципе, не все считают конференцию своевременной. Вот, например, мнение бывшего юридического советника Белого дома Дэвида Ривкина. Я полагаю, что вопрос о контроле над распространением стрелкового и легкого оружия носит второстепенный характер, ибо сегодня есть проблемы намного важнее. Терроризм с использованием самоубийц, опасность распространения оружия массового уничтожения – вот что требует первостепенного внимания. Огромные усилия, которые тратятся сейчас на переговоры об ограничении производства и продажи легкого оружия, отвлекают от более важных задач. Сегодня это не та проблема, которая требует немедленного решения. Ежегодный оборот от продажи легкого и стрелкового оружия достигает 4 миллиардов долларов. Четверть такого оружия незаконно продается на черном рынке.
Рассказывал Ян Рунов. Во вторник президент Путин, посетовав на, по его словам, застой в области разоружения, выдвинул неожиданную идею – начать разработку нового договора о сокращении стратегических ядерных вооружений взамен соглашения СНВ-1, действие которого истекает через 3 года. Как к этой инициативе может отнестись Вашингтон, не проявлявший в последние годы повышенного интереса к этой теме? Мой собеседник, американский военный эксперт, сотрудник фонда наследия Бейкер Спринг. На мой взгляд, это слегка неуклюжий шаг. Ведь, объективно говоря, публично призывая заключить новый договор о сокращении вооружений, президент Путин, скорее всего, исходит из конфронтационного восприятия американо-российских отношений, что, казалось бы, противоречит реальности. Иначе зачем Москве нужны гарантии взаимного сокращения вооружений? Ведь Вашингтону и его союзникам, обладающим ядерным оружием, не приходит в голову идея заключения подобных договоров между собой. Мне кажется, что, эксплуатируя подходы, заимствованные из эпохи Холодной войны, Москва попадает в ловушку. Она становится жертвой отжившего конфронтационного мышления. Конечно, Вашингтон и Москва найдут способы развеять возможные подозрения относительно ядерных арсеналов друг друга. Но для этого, как мне кажется, более уместна форма, отличная от договоров времен Холодной войны. Тем не менее, как вы считаете, будут ли заинтересованы Соединенные Штаты в переговорах с Россией о сокращении ядерных арсеналов? Думаю, да. Прежде всего, ради того, чтобы развеять любые возможные опасения Москвы по поводу американской ядерной программы. И это давняя позиция Вашингтона. Он рассекретил ключевые тезисы своей ядерной доктрины. Он загодя оповестил Кремль о намерении расторгнуть договор о системах противоракетной обороны и детально описал свои намерения. Две стороны тесно сотрудничают в вопросах контроля выполнения договора СНВ-1 и так называемого «Московского договора». Однако будущие договоренности относительно ядерных арсеналов могут потребовать совершенно новых подходов и рамок. Например, возникает вопрос о корректировании ядерной стратегии России и США с учетом нарождающихся угроз. Скажем, появление ядерного Ирана, Северной Кореи, Пакистана. Ядерное оружие в руках Индии также отчасти меняет баланс сил. Ситуация сейчас гораздо более комплексна, чем, скажем, 20 лет назад. Должны ли при таком раскладе сил США и Россия продолжать разоружаться и до какого предела? Должен ли акцент, как и в прошлом, делаться на том, какое количество боеголовок мы уничтожаем? Я думаю, что вряд ли и в российских, и в американских интересах будет следование дипломатическим традициям холодной войны и заключение двусторонних переговоров по сокращению вооружений. Говорил американский эксперт, сотрудник фонда наследия Бейкер Спринг. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Программа ипотечного кредитования жилья – одна из тем обзора периодических изданий «Вологды». Месяц черной музыки в Вашингтоне. Подробности в панораме культурных событий.
Об этом в ближайшие полчаса. Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а надеетесь ли вы на помощь государства в решении жилищных проблем? Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Сегодня в час дня на волнах Радио Свобода программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Тема «Как развиваются частные школы в Москве сегодня?». Гости московской студии, преподаватель литературы школы интеграции 21 век Леонид Клейн и преподаватель русского языка и литературы Европейская гимназия Мария Казбек-Казиева. Образование в прямом эфире Радио Свобода в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 30 минут. Продолжит программу краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект официального заявления в связи с убийством сотрудников российского посольства в Ираке. Документ призывает все государства объединить усилия, чтобы исполнители и организаторы этого преступления были найдены и наказаны. Израильские танки вошли в сектор Газа. Перед вторжением авиация нанесла удары по двум мостам, соединяющим южную и северную части сектора, и разбомбила электростанцию. По словам командования, это сделано для того, чтобы помешать боевикам перевести в другое место израильского солдата, который был захвачен в плен в воскресенье. Комиссия Общественной палаты обсудит сегодня на заседании в Москве ситуацию в Южном Бутове. Жители этого поселка уже вторую неделю протестуют против принудительного переселения. Фракция партии регионов в парламенте Украины решила установить круглосуточное дежурство в зале заседаний. Сторонники Виктора Януковича недовольны распределением постов глав комитетов Верховной Рады, о котором договорились партии «Оранжевой коалиции». В Ираке в результате нападений и взрывов во вторник погибли более 20 человек. Италия намерена сократить на треть численность своего воинского контингента в Афганистане. В настоящее время там дислоцированы 1300 итальянских военнослужащих. Духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил, что переговоры с США невыгодны Тегерану. Хаменеи вновь повторил, что Иран ни с кем не будет обсуждать свое право на ядерные исследования. В Мурманске сегодня начинается судебный процесс по делу капитана траулера «Электрон» Валерия Яранцева. Его обвиняют в нарушении международных правил рыболовства и лишении свободы двух иностранных граждан.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. На Европейском севере погода неустойчивая, отмечают синоптики с дождями и порывистым ветром. Она неблагоприятна не только для метеочувствительных, но и для вполне здоровых людей. В центре России на Европейском юге послеполуденные часы на фоне повышенной температуры воздуха и пониженного содержания кислорода в воздухе сформируется погодная гипоксия, которую особенно тяжело переносят люди с сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями. Магнитный фон в эти дни ожидается спокойный. В Санкт-Петербурге сегодня местами кратковременные дожди. Температура днем от 21 до 23 градусов тепла. В Москве днем переменная облачность без осадков. Температура около 31 выше нуля. Ветер южной четверти 3,8 метра в секунду. Давление 746 миллиметров ртутного столба.
6 часов 33 минуты в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Ежегодно растет число жалоб, поступающих в аппарат уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, от граждан, которые проживают в общежитиях. Они жалуются на плохие санитарные и технические условия в общежитиях, на завышенную квартплату. Людям отказывают в законном праве на приватизацию жилплощади, в регистрации по месту жительства. Собственники здания могут их просто выселить, даже вместе с детьми. Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин провел круглый стол на тему о нарушениях прав граждан, проживающих в общежитиях. За дискуссией наблюдал корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Сегодня миллионы граждан России вместо своего жилища, гарантированного 40-й статьей Конституции, имеют лишь койко-места в общежитиях. Они все чаще сравнивают себя с крепостными, которых владельцы общежитий продают вместе с квадратными метрами, говорит координатор Совета общежитий Санкт-Петербурга Михаил Борщуков.
Мы, жители общежития, вообще люди второго сорта. И с нами вообще разговаривают иногда как с быдло. И так и называют коменданты. Быдло, идите отсюда. Как крепостные, перепроданы 30 раз. Уже третий раз мое общежитие перепродано. Малолетних детей не прописывают. Я лично перед вами сидящий не прописан. Можно нарушить конституцию, можно нарушить закон о браке и семье. Единственный собственник решает, прописывать или не прописывать.
Действующий закон о приватизации предприятий запрещает включать общежитие в уставной капитал создаваемых акционерных обществ. Но в момент приватизации это положение сплошь и рядом нарушалось. Здания общежития неоднократно перепродавались, и теперь новые собственники зачастую навязывают жильцам драконовские правила.
Будешь заключать договор коммерческого найма,
говорит депутат Государственной Думы Галина Хованская.
Не хочешь платить 12 тысяч за койко место? Тут великолепный пример по Москве. 12 тысяч 60 рублей в месяц. 120 рублей в сутки.
Почему не долларов?
Причем так, если договор не заключаешь, пошел вон, на улицу.
Новый жилищный кодекс ограничил сроки приватизации жилья. Люди забеспокоились. Чтобы приватизировать свои скромные квадратные метры в общежитиях, они пошли в суды, оспаривая сделки по продаже общежитий. Но правительство ограничило срок, в течение которого сделка по приватизации может быть признана ничтожной 3 годами. Приватизация многих предприятий прошла раньше. Для закона новый собственник – добросовестный приобретатель, говорит уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин.
В ряде субъектов Российской Федерации органами прокуратуры инициировались иски о признании ничтожными сделок по передаче общежитий в собственность предприятия. Однако суды отказывают в удовлетворении исков в связи с течением срока исковой давности, установленной федеральным законом. В соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, недвижимое имущество признается принадлежащим добросовестному приобретению на основе частной собственности с момента регистрации. Таким образом, если право частной собственности третьего лица зарегистрировано в установленном законом порядке, он считается собственником, независимо от признания этой сделки ничтожным. При таких обстоятельствах восстановить нарушенные права жильцов общежития практически не представлялось возможным.
Муниципалитеты тоже подчас не торопятся взять общежитие на баланс, как предписывает закон. Сегодня в Госдуме будет рассмотрен законопроект, призванный ускорить этот процесс, а также отодвинуть сроки приватизации жилья до 2010 года. Сергей Гогин для Радио Свобода, Москва.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Надеетесь ли вы на помощь государства в решении жилищных проблем? С таким вопросом обратился Юрий Бокров к жителям и гостям российской столицы.
Совершенно не надеюсь. Думаю, что если это когда-то произойдет, то в далеком будущем. У меня в настоящее время я пытаюсь разменять свою квартиру, продать трехкомнатную, с сыном разъехаться. Ну какое государство? Занимаются риэлторские конторы. Государство, по-моему, главный вопрос получить налог, а остальное все дело наших рук.
Нет, не рассчитываю. Ну потому что как-то, мне кажется, оно не сможет в полном объеме решить наши проблемы. Мы живем сейчас в будущем в сносивом доме, и кроме как к борьбе, мы почему-то ни к чему не готовимся за свои права. Я думаю, что нам будут предлагать все очень-очень ужасное, все так далеко, и поэтому на лучшее мы не надеемся.
Ну, в принципе, да, 50 на 50. Брат получил квартиру, так, молодая семья. Не дали, как 2 года назад, да. Поэтому я и говорю 50 на 50.
Нет, уже не рассчитываю давно. Мне никто не помогал никогда в этом смысле. Все сделала сама. Так получилось вот. Бог помог, только не государство. Мне 50 лет, я просто чудом мне досталась квартира просто от бывшего мужа, моей дочери, и все, она там живет сейчас. Я до 50 лет прожила в коммуналке, в 10 метрах вместе с дочерью.
У меня 3 детей, но стою давно в очереди, разведенной женой, сколько они мучают, я не знаю, когда они дадут. Живу в Москве уже 21 лет, заработал квартира, 2 комнаты коммуналка. У нас каждый день ругань с этими соседами, все это, но все время тает они, вот дадим, не дадим, вот сколько, с 86-го года мы ставим вечер, да. Ну, надежда, когда последний раз умирает, не знаю, как будет, дальше посмотрим.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, надеетесь ли вы на помощь государства в решении жилищной проблемы. Для Радио Свобода Юрий Багров.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Харпер Ли написала письмо Опри Уинфри, явление Мишель Уильбек на фестивале балета, театра и музыки и 4 минуты на Шанхайском кинофестивале. Подробности в панораме культурных событий.
Автор романа «Убить пересмешника», 80-летняя писательница Харпер Ли, написала письмо в журнал популярной телеведущей Опры Уинфри. В течение последних 40 лет Харпер Ли отказывалась давать интервью и почти ничего не публиковала. В письме Харпер Ли рассказывает о своем первом детском опыте чтения. Она пишет, что в 30-е годы в штате Алабама, где она выросла, книг почти не было. Сейчас, пишет Харпер Ли, спустя 75 лет, в обществе изобилия у людей есть портативные компьютеры, мобильные телефоны, айподы, но их головы напоминают пустые комнаты. Что до меня, то я по-прежнему предпочитаю корпеть над книгами. Американский президент Джордж Буш открыл в Белом доме месяц черной музыки. На церемонии выступили исполнитель блюзов Би-Би Кинг, певица Пэтти Остин и трубач Ирвин Мейфилд. Музыканты подарили американскому президенту гитару. Амстердамский музей Ван Гога купил 55 писем, написанных Ван Гогом в 80-е годы XIX века. Письма свидетельствуют о творческой эволюции мастера. Они адресованы художнику Антону Ван Раппарду. Музей не назвал стоимости приобретения, однако эксперты оценивают письма Ван Гога в несколько миллионов долларов. Прежний владелец писем – американский коллекционер, хранивший их в герметичном микроволновом контейнере. Содержание писем коллекционер не знал, так как не читает по-голландски, однако автор писем был ему известен. Коллекция будет выставлена в 2008 или 2009 году. С 11 октября по 9 ноября в Мадриде пройдет 13-й осенний фестиваль балета, театра и музыки. В фестивале участвуют труппы из Великобритании, Франции, Америки, России и других стран. В Мадрид приедут режиссеры Питер Брук и Рауль Руис, вокалистка, скрипачка и автор песен Лори Андерсон, хореограф Пина Бауш. Среди наиболее интересных спектаклей – испанская инсценировка по роману французского писателя Мишеля Уильбека «Платформа», пьеса южноафриканского драматурга Атала Фугарда «Сизве Банзи мертв» в постановке Питера Брука и другие. Картина немецкого режиссера Криса Крауса «Четыре минуты» названа лучшим фильмом Шанхайского международного кинофестиваля. Главный герой картины – гениальный музыкант, ставший убийцей. Премиями отмечены также китайская лента «Лесничий» и французская картина «Сгоревший дотла».
Панораму культурных событий подготовил Игорь Померанцев.
В Москве 6:42, вы слушаете «Радио Свобода». Скандал в летнем лагере «Дружба», программа ипотечного кредитования жилья, власти и игорный бизнес – тема обзора периодических изданий «Вологды», с которым вас познакомит Алексей Завьялов.
О скандале на вотчине Деда Мороза в Великом Устюге рассказывает свежий номер вологодской газеты «Премьер». Детей, отдыхающих на родине сказочного героя, выселили из благоустроенных корпусов из-за делегации москвичей. Скандал разразился в летнем лагере «Дружбы» и быстро докатился до правительства Вологодчины. Суть в том, что 12 июня группа вологодских дошкольников заселилась в новый корпус с новой мебелью, теплыми туалетами и медицинским персоналом. За 3 недели отдыха родители малышей выложили по 8 тысяч рублей. Неприятности начались ровно через неделю после начала смены. Дети стали звонить домой с жалобами. Руководство лагеря без объяснения причин переселило их в старый дом без воды и туалета. Подъехавшие родители были возмущены еще больше, когда узнали, что места в благоустроенном корпусе заняли московские ребята. «Получается, что наши дети второго сорта», — заявила премьеру мать одного из ребят Лариса Кужим. Директор турфирмы «Дед Мороз» Татьяна Муромцева ничего особенного в ситуации с малышами не усмотрела. По ее словам, московские дети приехали по направлению столичного центра занятости «Перспектива», чтобы заниматься разборкой писем на почте Деда Мороза, уборкой территории, а также экологическими вопросами. Договор о том, что москвичи поселятся в благоустроенном корпусе, был подписан еще зимой. Таким образом, в один и тот же новый корпус на 100 человек сперва вселили несколько десятков вологодских детей, приехавших по путевкам, а через неделю еще 95 человек из Москвы. Родителям выселенных малышей руководство лагеря пообещало выплатить компенсацию за нарушение договора о благоустройстве. Получить комментарий у директора лагеря «Дружба» Василия Соболева не удалось. Он не подходит к телефону, сообщает свежий номер «Премьера». Вологодская газета «Все и сразу» опубликовала опубликовала хорошую новость для тех, кто хочет обзавестись своей квартирой. Депутаты законодательного собрания внесли существенные изменения в областную программу ипотечного кредитования жилья. Власти снизили размер первоначального взноса по ипотеке с 30 до 10%. При этом сроки кредитования увеличились с 26 до 30 лет. Больным вопросом ипотеки остается довольно высокая банковская ставка, которая сейчас составляет от 14 до 16%. Впрочем, по данным газеты «Все и сразу», с 1 июля ставка по кредитам может снизиться до 11,5%. По статистике, вологжане берут в кредит сумму, составляющую в среднем половину стоимости жилья. Средний срок ипотечного кредита на Вологодчине – 14 лет. Треть из тех, кто строит или приобретает жилье по ипотеке – это бюджетники. Чуть меньше половины – представители малого и среднего бизнеса, сообщает издание «Все и сразу». Газета «35» пишет о том, что власти области отказались ограничить игорный бизнес на Вологодчине. Соответствующий закон уже был принят в первом чтении, но затем его заблокировали губернатор и парламентское большинство. Суть в том, что по областному закону игорные заведения нельзя будет размещать вблизи школ, больниц, детсадов, спортивных и культурных учреждениях, в жилых домах и пристройках к ним. Депутаты говорят, что аналогичный, но гораздо более жесткий закон будет вскоре принят на федеральном уровне, так что торопиться не надо. Губернатор приводит в пример Белгород, где местные законодатели ограничили игорный бизнес, однако вскоре это решение было оспорено в Верховном суде. Так что сейчас власти Вологодчины ожидают решения Госдумы. Бизнес, кстати, уже почувствовал приближение ограничительных мер. В нынешнем году казна области недополучила более 40 миллионов рублей налогов с игорного бизнеса, сообщает газета «35». Алексей Завьялов для Радио Свобода, Вологда.
В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Израильские танки вошли в сектор Газа. Перед вторжением авиация нанесла удары по двум мостам и электростанции. Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект официального заявления в связи с убийством сотрудников российского посольства в Ираке. В Грозном при взрыве заминированного автомобиля ранен сотрудник милиции. Human Rights Watch обеспокоена судьбой 7 туркменских правозащитников, находящихся в тюрьме в Ашхабаде. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжает экономический обзор.
Крупнейший акционер европейской металлургической компании «Арселор» Роман Залесский заявил, что намерен поддержать на собрании акционеров предложение о покупке компании со стороны британо-голландской «Миттл Стил». Залесский, проживающий в Италии французский финансист польского происхождения, контролирует 7,8% акций «Арселор» через свою инвестиционную компанию «Карло Тассара». 73-летний финансист заявил, что он не против сделки «Арселор» с «Северсталью», однако считает предложение «Миттл Стил» более выгодным. Собрание акционеров «Арселор» запланировано на 30 июня. Государственная компания «Рособоронэкспорт» ведет переговоры о покупке блокирующего пакета акций российской частной корпорации ВСМПО «Ависма», крупнейшего в мире производителя титана. Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт», один из крупнейших операторов на мировом рынке вооружений, рассматривает возможность создания холдинга на базе ведущих российских предприятий специальной металлургии. Корпорация ВСМПО «Ависма» является основным поставщиком титана, в частности, европейской компании Airbus и американской Boeing. Американская компания Bayer Pharmaceuticals объявила о предстоящей покупке за 2 200 миллионов долларов хорватской Пливо, крупнейшей фармацевтической компании в странах Восточной Европы. Сделка позволит американской компании закрепиться на рынках не только стран этого региона, но и России, а также значительно расширить собственное производство так называемых дженериков, то есть дешевых копий новейших лекарств, в отношении которых истекли сроки патентной защиты. По экспертным оценкам, объем мирового рынка дженериков к 2010 году превысит 100 миллиардов долларов. На сегодня крупнейшими их производителями являются израильская компания Teva и швейцарская Novartis. Американская компания General Motors, крупнейший в мире производитель автомобилей, объявила, что каждый третий из 113 тысяч ее работников на заводах в Соединенных Штатах принял решение о добровольном увольнении или досрочном выходе на пенсию. В первом случае каждый работник, в зависимости от стажа работы в компании, получит компенсацию в размере от 35 тысяч долларов до 170 тысяч. Во втором – всем выходящим на пенсию после 26 лет работы, при необходимых по закону 30, компания гарантирует полное пенсионное обеспечение. По заявлению General Motors, теперь компания сможет завершить планируемое сокращение своего персонала в регионе уже к 1 января, то есть на 2 года раньше, чем предполагалось. Избыток занятых на заводах компании в США, главном ее рынке, эксперты считают одной из основных причин огромных убытков General Motors, которые в 2005 году составили 10,6 миллиарда долларов.
Экономический обзор подготовил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. И в завершении. Официальный курс рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 27 рублей 3 копейки за доллар США и 34 рубля 4 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 26 центов.
6:49 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Для какой жизни и в какой стране готовятся нынешние молодые люди? Что мешает созданию интеллектуального потенциала в России и как реализуется реформа образования? Об этом в программе «Время гостей» Анна Качкаева беседовала с ректором Высшей школы экономики Ярославом Кузьминовым.
Вы наверняка читали книгу знаменитого социолога Ричарда Флориды «Креативный класс». Да. И там написано, что в России 13 миллионов представителей креативного класса в предисловии, что ставит нас на второе место в мире по абсолютному числу работников. Нас – это Россию, занятых в креативных профессиях. Именно этот общественный ресурс может явиться стратегическим для развития российских территорий. Если вот этот специалист понимает оттуда, что называется, из-за океана, отчего же креативная экономика у нас никак не наступит, не получится?
Ну, почему вы считаете, что она не получится? Она уже получается.
Получается?
В экономике есть такой фундаментальный принцип равновесия. Если люди, умные люди, где-то не востребованы, они найдут себе сектор, где они будут востребованы. Мы выпускаем учителей 8 раз больше, чем мог поглотить наши школы. На государственную халяву бюджетную они учатся, получают...
Потом в школы не идут.
В школы не идут. И что, это так плохо? А, знаете, это не так уж плохо. Потому что куда они идут? В продавцы, в менеджеры мини-отелей. В Москве у нас сейчас лучшие, почти лучшие в мире рестораны. Еще 2-3 года такого развития, и у нас будет гастрономический туризм. В Питере очень сильно поднялись отели. Открылась масса там мини-отелей, и они сбили цены на рынке, и прекрасным образом там этот сектор сейчас развивается. Вот эти люди, представители креативного класса, потому что университет, даже плохонький университет, он все-таки учит искать новые решения, да, он учит говорить с людьми, учит их понимать, учит налаживать коммуникацию. Они все пошли в сектор сервиса, не обязательно интеллектуального и традиционного сервиса, и он у нас сейчас поднялся и расцвел. Я думаю, что 2 есть базовых сектора будущей экономики, видных уже сейчас. Это экономика инноваций, не обязательно это нанотехнологии какие-нибудь, бывают экономические инновации, бывают социальные инновации. И это экономика развлечений, это туризм, это те же рестораны. Они все более и более представляют собой реальный валовый внутренний продукт.
Мировые стандарты в образовании, которым мы видим, должны соответствовать, они сейчас каковы?
Очень разные. И те тенденции негативные, когда вот псевдообразование идет, а образование ради корочки, ради диплома, они, к большому сожалению, и образовательные системы в развитых странах тоже затронули. Поэтому здесь у нас не то, что равные стартовые позиции, мы должны гораздо больше денег вложить из тех, которые мы имеем в образовании. Но стандарты образования, они достаточно простые. Первое – это умение анализировать информацию. Второе – это умение искать информацию. То, чему российская система образования учит крайне плохо. Третье – это способность к групповой работе, к проектной работе, чему российская система образования тоже учит очень плохо. И четвертое – это базовые коммуникационные вещи, типа английского языка в школах, потому что у нас после школы средний человек не знает языка, он не может общаться на мировом рынке.
А широта и доступность?
Доступность у нас все в порядке. У нас 470 человек, студентов на 10 тысяч населения. Сейчас только ленивые не учатся. Показатели сравнимы с Соединенными Штатами Америки. То есть мы в тройке по доступности. А вот по качеству, то, к сожалению, там другая ситуация.
Это был фрагмент передачи «Время гостей».
И вновь мы возвращаемся на американский континент. Вы услышите передачу нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как ученые предлагают охладить нашу планету. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Осквернение государственного флага ради выражения своих политических взглядов остается законным правом американцев, несмотря на многолетнюю кампанию американских законодателей, пытавшихся защитить государственный флаг с помощью специальной поправки Конституции. Во вторник Сенату не хватило всего одного голоса, чтобы утвердить проект поправки Конституции и передать его на утверждение в штатные легислатуры. Со времен Вьетнамской войны американский флаг был любимым объектом надругательств участников антивоенных демонстраций. Попытки наказать за это были пресечены 16 лет назад Верховным судом, посчитавшим, что такие действия защищены первой поправкой Конституции, гарантирующей американцам свободу слова. С этим вердиктом суда можно было бороться, только добавив новый пункт в Конституцию, но эта планка оказалась слишком высокой для защитников флага. Пассивное курение убивает. Отныне это неоспоримый научный факт, заявил во вторник главный врач Соединенных Штатов. Пассивное курение не является раздражающим неудобством, сказал Ричард Кармона. Оно представляет собой серьезную угрозу здоровью, способную спровоцировать смертельные болезни у детей и некурящих взрослых. По словам главного врача страны, не существует безвредного уровня так называемого пассивного или вторичного курения. Люди, находящиеся рядом с курильщиком, подвергаются серьезной опасности. Некурящих не спасают даже попытки ограничить курение специальными помещениями. Необходим полный запрет курения на рабочем месте и в общественных местах, считает главврач страны. Столь сильные заявления главного медика США могут, как надеются противники курения, привести к принятию федеральных законов, которые отнесут табак к разряду вредных субстанций, чье использование будет строго регулироваться. Все более апокалиптические предсказания относительно всемирного потепления заставили Американскую академию наук с большей серьезностью взглянуть на идеи, не так давно отметавшиеся как фантастические. Авторы этих предложений озаботились не тем, как замедлить потепление, а тем, как охладить планету, рассказывает Алан Давыдов.
В прошлые десятилетия некоторые ученые, уже озабоченные глобальным потеплением, для решения этой проблемы предлагали футуристические варианты, один причудливее другого. Строить орбитальные зонтики для защиты планеты от излишка солнечных лучей, сгущать с этой же целью облака или, насытив морские пучины железом, создать плантации водорослей, поглощающих парниковые газы. Все эти идеи в свое время так и не вышли за относительно узкие рамки климатологии. Научные журналы не брались их публиковать, а правительственные агентства не желали финансировать технико-экономическое обоснование для их реализации. Научный мейнстрим переключился тогда на поиски способов нейтрализации самих источников глобального потепления. Однако сегодня наиболее авторитетные ученые все чаще обращаются к научным группам и политикам с просьбой пересмотреть некогда отброшенные идеи, теперь уже с учетом всех современных научно-технических наработок. В науке появилось целое направление – климатический геоинжиниринг, которое объединяет попытки искусственным путем предотвратить перегрев планеты. Как считает президент Национальной академии наук Соединенных Штатов Раль Сисерон, мы должны относиться к этим идеям как к любому исследованию и привыкнуть к серьезному их восприятию. Глава Академии наук поощряет ожесточенные дискуссии по геоинжинирингу в среде коллег. Один из таких споров разгорелся по поводу возвращения к давней идее сжигания в стратосфере при помощи сотен специальных самолетов десятков тысяч тонн серы. Такие сульфатные аэрозоли должны создать экран, способный поглотить 1% солнечной радиации и тем самым охладить нашу планету. Данная идея была выдвинута еще одним из создателей водородной бомбы Эдвардом Теллером. Другая идея состояла в том, чтобы расстелить в пустынях тысячи квадратных километров солнцеотражающей пленки или пустить вплавь по океанам множество островов из белого пластика. В обоих случаях это служило бы отражению солнечных лучей назад в космическое пространство. По мнению доктора Сисерона, геоинжиниринг не панацея, но при умелом применении он выполнял бы роль подстраховки на случай критического перегрева нашей планеты, массового таяния снегов, засухи, голода, подъема уровня морей и затопления прибрежных зон. Многие ученые продолжают высмеивать геоинжиниринг как безответственную мечту, в которой таится больше больше риска и отрицательных побочных эффектов, чем пользы. Но как бы то ни было, пристальный интерес авторитетнейших ученых к этому направлению придает ему все большее общественное доверие и усиливает вероятность того, что мировые лидеры решатся взять климатический геоинжиниринг на вооружение.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Это была передача наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня. Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Американская реакция на казнь российских дипломатов в Ираке. Инвестиционный климат в России. Помощь слепым инвалидам войны в Англии. И, конечно же, вы узнаете о последних событиях и интригах на чемпионате мира по футболу.
Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем ответить нашим слушателям на вопрос, надеетесь ли вы на помощь государства в решении жилищных проблем. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.